Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В соборе святого Иоанна Крестителя в Турине хранится полотно размером где-то 1 метр на 4,5 метра. Считается, что именно в это полотно завернули Спасителя, Иисуса Христа, после смерти. Православная церковь почитает так называемую Туринскую плащаницу как одну из величайших святынь, однако с этой плащаницей остается много вопросов. Где искать ответы? Что доподлинно нам известно? И, наконец, стоит ли нам, православным христианам, вообще задавать вопросы? Об этом и многом другом мы поговорим со священником из древнего немецкого города Трира, историком, богословом и, что мне особенно приятно отметить, моим дорогим другом, священником Тимофеем Китнисом. Христос воскресе, дорогой отец Тимофей!
Воистину воскресе!
Очень рад вас слышать и, не буду скрывать, очень рад вас видеть. Запись этой программы, вот видеоверсию, можете посмотреть в социальных сетях и у отца Тимофея, кстати, обязательно найдите его и во всех социальных сетях, и у меня. Однако сегодня, дорогой отец Тимофей, я хочу поговорить не только и не столько о знаменитой Туринской плащанице, сколько вообще о живых свидетельствах земной жизни Спасителя. И прежде чем я задам вам вопрос, что нам известно из тех предметов, которые напрямую связаны с жизненным путем Спасителя, с земным путем Спасителя, я хочу спросить вас вот о чем. А они вообще нужны нам, православным христианам? Потому что получается, что если мы ищем какие-то доказательства, мы превращаемся из верующих, то есть верующих с большой буквы людей, в каких-то следователей, которым нужны доказательства. Нужны ли нам доказательства, отец Тимофей?
Ну, если мы говорим о святых реликвиях, да, о почитании икон и так далее, то, что так или иначе свидетельствует о жизни и деятельности вот, Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы или святых последствий, этот вопрос, он, в принципе, уже был решен на VII Вселенском соборе, когда решили, что все то, что вот было связано со Спасителем. А если быть конкретны, да, основываясь на Евангелии, как в свое время апостол Иоанн Богослов писал, то, что осязали руки наши, то, что, то, к чему мы прикасались, то, что мы видели. Как и писали отцы VII Вселенского собора, раз Христос, истинный Бог, истинно воплотился и был по-настоящему человек. Ведь очень многие пишут, как, вот, к примеру, апостол Павел, что единый между людьми и Богом человек с большой буквы Иисус Христос. Мы верим, конечно, в самый огромнейший парадокс, что Бог действительно стал человеком. И что не только человек ищет Бога, но и Бог ищет и находит человека. А, соответственно, раз он стал человеком, его можно было видеть, ему можно было прикасаться. Да? Вспомним уверение Фомы. А раз можно прикасаться, то можно и изображать, и, естественно, почитать. Именно, кстати, на этом принципе, о том, что освящается не только духовная, внутренняя жизнь человека с приходом Спасителя, но и освящается материальная часть. Отец Александр Шмеман писал, что в каком-то смысле слово «христианство» самое, в том числе и материалистическое, да, в кавычках, религия. Почему? Потому что она призвана обожить и осветить материю, да, и вот как я просто процитирую старца Силуана, он говорит, что подчас благодать так исполняет, благодать Святого Духа так исполняет человека, что даже после смерти не происходит лени и бывает мощь, да. Вот на ваш вопрос, зачем нужны эти реликвии, можно ли без них спастись? Если бы, ну, на секунду представим, что у нас не было бы вот, ну, ни одного, ничего, ни одной, так скажем, артефакта, связанного с жизнью Спасителя, там, с жизнью Божьей Матери, или даже с жизнью ближайших апостолов, или связанное вот тех реликвий, о которых вот мы будем дальше говорить, связанных с его смертью, да, со страданиями, смертью и одновременно с воскресением. То есть достаточно ли нам было бы просто свидетельство того, что Христос жил, умер, а потом воскрес. Да, этого свидетельства было бы достаточно. То есть любая реликвия, она именно освящается верой. И это твердый, совершенно четкий евангельский принцип. Вспомним, в свое время сам Христос приводит этот пример, когда рассказывает, Евангелие рассказывает о том, как женщина, долгое время страдавшая болезнью, прикоснулась к Спасителю, к одежде Спасителя, там сказано, прикоснулась. И после этого получила исцеление болезни. А так как вокруг было очень много людей, Христос стал оглядываться и говорить, кто ко мне прикоснулся? Он знал, кто к нему прикоснулся, но он хотел на этом сосредоточить свое внимание. И когда она сказала, что это я, он говорит, иди, вера твоя спасла меня. Не моя одежда, да, очень хороший такой новый хитон, а вот именно вера твоя спасла меня. И, соответственно, да, те реликвии, те удивительные свидетельства о жизни и смерти, воскресении Христа, которые нам Господь промыслом оставил, это некие костыли. Некие вот то, что нужно для того, чтобы человеку можно было через них войти к своему первообразу. Опять же, завершая Седьмым Вселенским Собором, мы поклоняемся не искусству живописцев, не доскам, не кисти, не краскам, это Иоанн Дамаскин писал, а первообразу. Поэтому, оказывая почитание, да, мы служим только Богу. И это вот Седьмой Вселенский Собор отдельно отвечает. Поэтому, да, отвечая на ваш вопрос, да.
Прежде чем мы предметно поговорим о тех живых свидетельствах земного пути Христа, его смерти и воскрешения, я хочу поделиться с вами размышлениями, вот, которые у меня были, когда я готовился к нашей программе. Два момента, отец Тимофей. Первое. В 1993 году, когда я на год уезжал из дома, моя любимая мама написала мне молитву на листе А4. Я этот лист бережно хранил все это время и храню сейчас. На моем жизненном пути не было страшных войн, пожаров в соборах, гонений, всех тех ужасов, которые были на протяжении 2000 лет. Но вот этот лист А4, я его бережно носил в бумажнике. Если бы я его не изъял из бумажника и не вставил элементарно в рамку, ну, чтобы вот сохранить бережно, он бы истлел полностью. У него уже, вот он развалился просто. За, сколько там лет прошло? 93-й, 30 лет каких-то, меньше. Меньше, да?
Чуть вот. Меньше, 28.
Он превратился в полное, практически ничто в материальном плане. Он остался, я его храню. И если бы я его в рамку не положил, я бы его потерял. Более того, скажу вам, я не так давно пытался найти один очень важный для меня документ, связанный с какими-то там делами материальными абсолютно. Я взрослый человек, я бумаги не разбрасываю, его храню, я его не смог найти. Хотя, казалось бы, да, опять же, никаких страстей, войн не было. Он пропал, не знаю куда, пришлось восстанавливать. Каким образом 2000 лет могли как-то сохранить и сберечь то, что вот было вот так давно, больше 2000 лет назад? Мы с моей женой не так давно были относительно до всех этих историй с пандемией, были в Патрах и в музее этого древнего города, видели такой обломок камня, очень жалкий, камня толстенного, с нанесенными на него письменами. И Алечка, моя жена, она стояла возле этого камня благоговейно и говорила: «Саш, ты представь, этот камень ровесник Христа, там, потому что что-то там про царя Ирода было написано. Ты представь!» Но отец Тимофей, это кусок камня. Я бы даже, если захотел бы, с этим камнем ничего не сделал. И то от него остался лишь кусок. А здесь мы будем говорить о такой хрупкой материи, как ткань. Как вообще это возможно?
Очень по-разному сохранялись и гораздо более древние артефакты, да? К примеру, краткий пример. Знаменитая сирийская библиотека Ашурбанапала, она сохранилась как раз потому, что она горела. Да? Она была на глиняных табличках, клинописью там было написано, и вот она глина получила обожглась и не застыла. Да? И мы получили великолепные свидетельства исторические о жизни, о бытии, литературе вот того времени. Если мы говорим о греко-римском периоде, то есть именно когда рождается Христос. Христос рождается в рамках Римской империи. Палестина – часть провинции, это часть Великой Римской империи. Да? Ну, от тех времен сохранилось очень много свидетельств вообще о жизни империи. Да? Ну, во-первых, огромное количество, если брать археологические, да, сохранилось эпитафий, записок на камне, каких-то мыслей, которые действительно люди хотели оставлять для вечности. Сохранилось, так как Римская империя, слава Богу, это очень большой подарок для историка, она была бюрократическим государством, очень бюрократическим государством. Там очень много писалось, переписывалось, доходило, вот, сохранялось в архивах. И надо сказать, что несмотря на те бури, которые были после, да, она была, вот, западная часть Римской империи была разрушена варварами в V веке, но сама культура вот этого письма, переписывания, само вот отношение к слову, к указу, да, к законодательству было очень-очень огромное. И, ну, без лицензии нельзя было делать ничего. Да, нельзя было ничего открыть, нельзя было ничего продавать. Наиболее выдающийся, мы вот будем говорить, один из свидетелей о жизни раннего христианства, Плиний-младший, как и блаженный Августин, потом впоследствии, они были кто? Они были нотариусы и адвокаты. Адвокаты были по своей профессии первоначальной, и много писали. Была культура письма переписки, была культура свидетельств. И, конечно, Евангелие, евангельские тексты до нас дошли именно как свидетельство, причем Евангелие и тексты очень оценивались по-разному разными специалистами, не только археологами, лингвистами, но это была такая группа очень интересных, интересных исследований психологов, которые исследовали вот четыре Евангелия на предмет их именно правдивости, то есть внутренней логики. То есть, может быть, это Гомер, может быть, это Илиада, Одиссея очередная, да, какой-нибудь великолепный рассказ о герое, который вот взял всех, победил. И тщательно сравнивая вот тексты евангельские именно с этой точки зрения, по некой даже вот внутренней логике, да, дедуктивный метод, они пришли к выводу, что нет. Все так могли написать четыре, да, разных человека, которые писали все-таки об одном, об одних вот ключевых важных событиях, и писали правду. Вот нравится ли нравится? Потому что в мифе никогда апостол Петр не мог бы отречься от Христа. Да, а потом получить от него благословение, возглавить и быть, так скажем, первым среди апостолов. Да? В мифе никто бы не мог, так скажем, описать даже тот момент, когда братья, родственники там, Спасителя, пошел слух, что он сошел с ума, да, говоря проще. И он, и маму даже встревожили, Пресвятую Богородицу, сказать, что вот все, там что-то не то происходит с твоим сыном, пойдем и сейчас разберемся в этой ситуации. И так далее идет огромное количество пунктов и подпунктов, которые показывают то, что перед нами, да, подчас во многих смыслах непонятный текст до сих пор. Непонятный не потому, что там что-то особо заумно написано, а непонятно потому, как с этим теперь жить. Потому что как с этим жить? Потому что Бог пришел, и вот он сказал, что надо любить врагов. Как с этим теперь жить? Это очень сложно. Вот. Но это текст правдивый. Был такой человек, он это сказал, и он вызвал к жизни нашу христианскую цивилизацию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио, на них сегодня отвечает историк, богослов и замечательный священник из древнего германского города Трир, священник Тимофей Китнис, я Александр Ананьев. Говоря о письменных свидетельствах земной жизни Христа, скажите, отец Тимофей, а письменные хотя бы фрагменты оригинала Священного Писания, буквально написанные рукой апостолов, Они где-то сохранились?
Ну, вообще все переводы, во-первых, на греческом языке, да? То есть надо понимать, что, опять же, Христос проповедует в совершенно конкретное время, в совершенно конкретном контексте. А самое главное, задача тех людей, которые писали, да, это именно свидетели, да? Это, конечно, как можно большему количеству людей рассказать о Христе. И это должно было быть не только, так скажем, иудейское окружение. Да? Хотя вот существует очень-очень сильное предположение, что первый вариант Евангелия от Матфея был написан на арамейском языке, да? Потому что там и именно для иудейской аудитории, причем конкретного времени он не спосылается. Да? Потому что там определенные ссылки на пророков, на те или иные вещи, которые хорошо были знакомы и понимаемо именно в той конкретной среде. Но в основном, конечно, сохранились фрагменты. Правда, они все-таки достаточно хорошо датируемые. Да? Там вот сохранился фрагмент, там разные списки, Оксфордский список, да, вот сохранился древний, там можно датировать 6-7 веком фрагменты из Марка и Луки. То есть это вообще разговор отдельный, по очень такой отдельный научный разговор. Книги написаны, кстати, вот можно их почитать. Но разумеется, что основное количество и корпус текстов, достаточно быстро принятым всей церковью, то есть всей полнотой, а первоначальная церковь, она очень быстро распространилась по огромной территории, то есть по Римской империи. Напомним, что это за территория. От Англии на севере до Египта на юге, от Атлантического океана на западе до Армянских гор на востоке. Вот именно по этой территории, где не было внутренних границ, и быстро очень распространилась эта вера. Да? И, соответственно, она начинает переписываться и составляться некий такой вот канон из 4 Евангелий, который, ну, принимается всей церковью. В тот момент, как-то не парадоксально, когда, ну, начинают, в принципе, понимать, что, очевидно, пришествие Христа будет не завтра. Очевидно, да? Потому что вот то, что мы видим в книге «Деяний апостольских», к примеру, и в других текстах, там есть, безусловно, это вот ощущение, то, что называют парусией, да? То есть жажда Христа, ощущение того, что Он придет, вот, вот сейчас придет. Но, тем не менее, понимание того, что нужно эти события записать и описать, оно приходит рано. Вот как начинается Евангелие от Луки, что он там пишет своему знакомому, христианину, Лука, евангелист Лука, что вот, дорогой Феофил, так как уже многие стали описывать те события, которые между нами абсолютно известны. Надо сказать, что Христа ожидали, первая христианская община ожидала все-таки раньше. Да? По внутреннему настрою ожидала раньше. И поэтому из устной традиции считалось вполне самодостаточно, что вот уже скоро сейчас они пройдут, ну хорошо, максимум по Римской империи, и Христос уже придет. Да? И только тогда, когда потребовались чуть позже, то есть спустя 30-40 лет, когда потребовались все-таки, пришло понимание, что да, что возможно, Христос придет позже, да? То есть я имею в виду сейчас о втором славном пришествии Господа, стали вот эти все свидетельства собирать, сверять и записывать. Именно так вот эти тексты рождаются. Но, разумеется, это уже впоследствии они переписаны, но надо сказать, что все-таки те фрагменты, даже которые до нас сохранились, они говорят о том, что Господь чудом оставил нам очень-очень много все-таки о себе свидетельств.
Отец Тимофей, какие это материальные, рукотворные свидетельства, которые можно увидеть своими глазами? Едва ли, я думаю, что можно прикоснуться к ним руками, но хотя бы увидеть.
Ну, смотрите, если коротко сказать о письменных источниках, то, что вот известно о первом веке, да, жизни христиан и христианской церкви, это, наверное, они, кстати, очень разные. Вот Господь оставил, к примеру, свидетельство историка Иосифа Флавия. Иосиф Флавий – это отдельно очень интересный человек, потому что надо, конечно, знать немножко о тех людях, которые, вот, так скажем, имеют к этому отношение. То есть Иосиф Флавий, у него очень интересная судьба, он свой среди чужих, чужой среди своих. Будучи пламенным таким вот сторонником иудейского национализма, да, в свое время, он принял участие в героическом, но бессмысленном на тот момент иудейском восстании, вследствие которого, кстати, был разрушен вот храм, об этом и Христос, вот Христос предсказал об этом, да. И потом он перешел на сторону римлян во время этой войны и стал римским историком, основная цель которого была, как он сам писал, для того, чтобы рассказать римлянам о том, что иудеи на самом деле это древний народ, и они представляют ценность для римского государства. И он, два его труда известных, это вот первый о иудейской антике, иудейской древности и иудейская война. Как раз вот в этой книге «Иудейские древности» он описывает о том, что в такой фрагмент, когда рассказывает о периоде вот, характерном для начала вот, первого века, да, что он упоминает о Христе. Он пишет, что вот был такой человек, если его вообще можно назвать человеком, как он пишет, Иисус Христос, да, что его предали, наши начальники предали его из зависти Понтию Пилату, он был распят, но, как свидетельствовали многие, воскрес и явился, вот, являлся ученикам. И до сих пор среди нас живут некие христиане. Те, кого мы называем христианами. Да? Это, понятно, недословный перевод, но вот дословно этот фрагмент можно прочитать. Он открыт. Что здесь интересно? Очень многие оспаривали этот текст на основании того, что считали, что это позднейшее христианское, ну, как бы вписали позднее. Да? Потому что Ориген, к примеру, об этом тексте ничего не говорил, по Иосифу Флавию, хотя знал его труды. А Евсевий Кесарийский, это историк церковного начала IV века, он уже конкретно полностью этот текст приводит. То есть, этот текст все равно достаточно ранний, очень ранний. Да? К примеру, про Сократа вообще никто ничего не знал, если бы не было бы Платона. Да? И про Платона никто ничего не знал, если бы впоследствии те же христиане, его христианские авторы, его подробнейшим образом не описали. А здесь достоверность текста. Сейчас мы не будем какие-то вторгаться в такие вот особенности уже специфические, но достоверность текста, на мой взгляд, подтверждается тем, что сам Иосиф Флавий вовсе не исповедует себя христианином. Он просто вот пишет на римский манер свидетельство, то, что вот есть, нравится ему это, не нравится, но вот он, видимо, симпатизировал и, вот, и Христу симпатизировал, да, потому что был праведный человек. Иоанна Крестителя он упоминает, еще даже больше он пишет о нем, он ему тоже симпатизировал. Да. Он рассказывал в другом случае, в Иудейской войне, он рассказывает о тех течениях религиозных, о фарисеях, о саддукеях, о эссеях. Кстати, очень долгое время считалось, что эссеи – это вот выдумки христиан. Да, пока не нашли кумранские свитки. Было такое тоже вот движение. То есть он просто составляет определенный труд, причем, опять же, он себя христианами никак не ассоциирует. Но так как он все время находился вот буквально в этом положении, свои его отвергли, его считали предателем. И до сих пор, ну, как скажем, очень многие еврейские националисты считают его предателем, его труды вообще все считают так, что предатель хорошего может написать, да? Он не стал до конца родным ни в той, ни в другой среде. И поэтому, в том числе и на этом основании, он просто был образованным, как Филон Александрийский, да, образованным иудеем, который вот как бы так видел мир широко. Он хотел оказать услугу своему народу, рассказав императору Веспасиану и Титу о том, что евреи, они не просто какие-то суеверные, страшные бунтовщики, неразумные и так далее, а то, что это народ со своей историей. И хотел как-то вот, да, ходатайствовать за народ перед императором. Напомню еще раз, что император Тит, да, он разрушил храм. Это событие было предсказано Христом в Евангелии. Вот есть и исторические свидетельства, которые так или иначе, то есть те свидетельства, которые уже произошли, как, к примеру, разрушение храма Титом, предсказанное Христом. Да? Тексты эти, когда писались, кстати, евангельские, было видно, что авторы их находятся еще внутри той ситуации, когда храм пока не разрушен. И они говорят, там, понимают, что это вот Христос проповедовал, к примеру, апостолу, потом вот в пределе Соломоновом. Да? То есть еще храм не разрушен. Значит, это в любом случае до 70-го года написано. Да? То есть есть еще такой очень достаточно большой комплекс доказательств, ну, вот, косвенных доказательств, которые подчас даже важнее. Да? Или, к примеру, вот свидетельство, давайте приведем два свидетельства, вообще не то, что не христиан, но и не иудеев даже, да? Не из той среды. Это замечательный историк Тацит, да? Его знаменитые аналы, которые вот он описывает историю, начиная от Октавиана Августа, да? Имперскую историю Рима. И там он очень подробно, это небольшой, опять же, фрагмент, он не ставит своей задачей, это видно из текста, он не ставит своей задачей как-то либо, значит, ну, прорекламировать христианство. Нет, наоборот, он пишет, что вот при Нероне произошли те события, что вот был пожар Рима, и все подумали на Нерона. Действительно, был ужасный пожар, когда погибли сотни тысяч людей. Да? А так как Нерон был личностью очень такой рефлексирующей, считал себя великим актером, поэтом, композитором, и все это в одном лице, и он давно говорил, что хорошо бы Рим сжечь. Он был на самом деле очень хороший строитель. Он очень много проектов строительных осуществил. Хорошо бы Рим сжечь для того, чтобы подстроить его как надо. Но в итоге он и сгорел. Ну, вот, понятно, поджог был явный. И все думали на Нерона. И в этот момент для того, чтобы оправдаться, решили перевести стрелки на, как тогда думали, секту внутри иудаизма. Те, кто вот, как о них начинали писать вот с нероновских времен, о так называемых христианах, которые, конечно, не столько... То есть, до конца непонятно, пишет Тацит, сожгли они Рим или нет, но они сами по себе были отвратительны. Потому что они, значит, собирались там, как они говорили, мужчины и женщины, там вместе, да, что-то там у них происходило, какую-то плоть, кровь, значит, они ели человеческую, значит, у них это было грубейшее и страшнейшее суеверие, то есть все вот эти вот отрицательные моменты со времен Нерона уже на христиан падают. И дальше он писает, что, собственно говоря, Нерон с ними делал. И это как раз историческое свидетельство, он пишет о том, что их зашивали шкуры зверей. И звери их разрывали, да, живьем. Делали вот эти в садах Нерона, из них устраивали живые факелы, то есть горели на крестах христиане. И дальше он пишет, что, в принципе, наказать-то их было надо, да, но вот то, что Нерон это поступил так вот жестоко, привело к тому, что очень многие этим, значит, негодяям, то есть христианам, стали сочувствовать. Вот эта позиция Тацит. Это вряд ли мог написать, так скажем, это вписать какой-то христианский там переписчик. Это вот время как раз гибели апостолов Павла и Петра. То есть мы видим, что христианство мгновенно, и это совпадает, опять же, с книгой «Деяний апостольских», да, мгновенно распространяется вот по всему свету. Есть очень интересное упоминание о христианах у Светония. Он вообще пишет, он ничего о пожаре Рима не знает, но уже пишет о том, что до пожара Рима о христианах уже что-то было известно. Он пишет, что вот Нерон, в принципе, был, конечно, негодяй, но вот то-то и то-то, то-то он сделал неплохо. И говорит, что он там в тавернах перестали приготовлять пищу. Это положительный момент был, да? А только бобы и овощи, чтобы не было никакой отравы. Да? В этом порядок. Там возницы перестали там себя неправильно вести там, и вести себя неизвестно как. И вот между этими вот бытовыми вещами пишет, что также он, Нерон, то есть, да, стал, навел порядок и приструнил христиан, которые своим грубым суеверием и озорством, есть такой вот перевод, да, они, значит, смущали римлян. Ну, это уже вот, в принципе, люди, которые совершенно три разных человека, которые очень по-разному написали, это вот в принципе, Евангелие, да, об одном событии, о том, что, из которого мы видим, что христиане уже, это очень быстро, уже в 60-м, 65-м году, ну, представляют определенно обращают на себя внимание римских властей, причем на самом высоком уровне. Это для нас сейчас естественно, что христианство – это мировая религия. А тогда, в то время, когда какой-то проповедник где-то в далекой, полудикой, с точки зрения римлян, иудеи, там, его распяли, после этого там образовалась какая-то секта, да римляне вообще сроду, они вообще не знают, что иудеев-то происходит внутри. Да? Там Понтий Пилат, когда приехал в Иерусалим для того, чтобы приступить к своим обязанностям прокуратора. Да? Иудеи, он искренне считал, что это кучка каких-то вообще там царьки эти продажные сидят, там Ирод, да? Там эти дикари какие-то. И у них в храме почему-то нельзя повесить римских орлов, нельзя нормальную статую поставить. Дикость, абсолютная дикость, да, с точки зрения. Вот. И тем не менее, что происходит после воскресения? После гибели и воскресения Христа происходит удивительное событие. Это уже исторически свершившийся факт. Христианство выходит и распространяется мгновенно. И появляется во всех городах. Даже более того, оно обращает на себя внимание первых лиц римского государства.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио. А через минуту мы вернемся к разговору о свидетельствах земной жизни и воскресения Христа. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».